Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, 8 декабря в Москве, 13 часов почти одна минута. Deus продолжает свое вещание. Микрофон Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Сегодня мы с Алексеем Лызловым. Добрый день, Алексей.
Добрый день, здравствуйте.
Напомню, что он доцент философского факультета РГГУ и, к нашему большой радости, переводчик работ Киркегора. И сегодня мы говорим о вере, суеверии и неверии. Такая тема очень в наши времена, как мне кажется, необходимая. И мне хочется начать, вот, наверное, как мне кажется, с самого начала. Если мы говорим, особенно в преддверии Рождества, что Бог воплотился, чтобы человек обожился, то, наверное, вот без веры Богу угодить невозможно, для меня лично. Прежде всего, в смысле тем, что мы не сможем стать по-настоящему людьми. И вы в одном из своих интервью, в общем-то, этот вопрос затрагиваете.
Да, конечно, человек, в общем-то, без веры, здесь можно говорить о том, как и во что он верит, да, но совершенно без веры, он действительно потерял бы всякую свободу и глубину в отношении к жизни. Потому что вера раскрывает наш взгляд для возможности увидеть жизнь не только в том аспекте, в котором она выступает для нас как побуждающая нас к чему-то, может быть, даже принуждающая к чему-то. Да? Но увидеть жизнь как пространство, в котором я могу раскрываться для вещей невидимых, но знаем их, может быть, как самая суть того, ради чего стоит жить. Да? И каждый человек, в общем-то, по-своему ищет вопрос на ответ, а в чем для меня вот эта суть? Иногда осознанно ищет, да? И задумываясь, ради чего он желал бы жить, да? Ради чего жить стоит. Иногда неосознанно, но очень порой интенсивно он самой жизнью отвечает на этот вопрос. Да, все мы живем, утверждая какой-то человеческий образ и способ жизни. И вот здесь важно понять, о чем мы руководствуемся, да, потому что ведь мы можем утверждать и способ жизни, в котором мы раскрываемся творчески, свободно, в котором мы как бы взлетаем над тяготами нашей жизни, не пренебрегая ими, а как раз как в одном из замечательных образов раскрывает этот Киркегор, благодаря тяжести жизни мы как раз и способны иметь возможность для движения и полета. Да? Сама тяжесть вовлекается в осуществление особой легкости, сохраняющей смысл этой тяжести, но делающей тяжелое бремя легким и помогающим нам свободно по жизни идти. Да, но можем и делать такой выбор, который как бы влечет нас вниз. и утверждать себя как существо, желающее лишь неплохо устроиться в этой жизни. Да? Это тоже определенная вера, такая убежденность, что человек – существо, живущее, ну, например, для того, чтобы как-то в достатке с неким обычным земным удовольствием и комфортом эту жизнь прожить. И эта вера тоже требует подчас активности, воли. И иногда она может отлиться даже в какой-то такой, если человек не чувствует эстетического элемента, да, образ жизни, несущий особый шарм и привлекательность. Да? И мы знаем, что, скажем, к эстетическому Киркегор относится со всей серьезностью. Да? Но мы можем ставить вопрос для себя и ставить вопрос в общении с другими. А вот тот выбор, который связан с твоей неосознанной глубинной верой, действительно ли ты чувствуешь как полный для тебя? Действительно ли ты готов в такой жизни пребывать до самого конца и утверждать вот этот образ жизни? И вот, вставая перед этим вопросом, человек из раза в раз отвечает на него. И особенно здесь важны испытания, особенно здесь важны кризисы. Потому что подчас именно в кризисе или в приближении к смерти, как толстовский Иван Ильич, или в каких-то тяжелых для человека событиях, человек вдруг начинает понимать недостаточность того выбора, который он делает, и того, что он утверждает как свою внутреннюю, часто неотрефлектированную веру. И он ищет чего-то большего. Но порой он может восходить к большей вере и от того, что ему открывается что-то, как бы восходить от силы в силу, так тоже человек может. Мы, может быть, реже это видим, когда человек не от горести, а от счастья обретает веру в Бога, раскрывается в ней. Но это возможно. Возможно и такое движение, если у человека есть открытость, если он не упрямится в утверждении того, что то, что я имею, круг моих возможностей, круг мира, как я в нем живу, да, это нечто окончательное для меня. Если он готов к большему и открыт для этого, то и здесь возможно некое восхождение. Но чаще всего, конечно, через кризис происходит вопрошание, происходит новый поиск и так далее.
Здесь интересно, наверное, хочется сказать, что дело не в том, что мы, например, как верующие, воспринимаем из-за веры себя лучше, чем люди, которые не имеют веры. Речь о другом, что без веры Богу угодить невозможно по одной простой причине, что нужно вообще как-то вот встречи с Ним осознать величие замысла. Да, вот, так же, как мы говорили, что для христианина быть самим собой, да, вот кем самим собой быть, каким я выбираю быть. Да. Вот в этом, наверное, в этой встрече, которая меняет все, мы получаем вот это понимание и задачу. И как вот, ссылаясь опять-таки на вашу статью и на Сирена Киркегора, который различал два рода знания, да, внешнее, которое делает нам успешными в делах, да, там, состоявшимися людьми, как он говорит, экзистенциальное, да, которое дает нам другого рода понимание вообще.
Да. Ну, вообще для Киркегора вера связана с вот этим экзистенциальным внутренним отношением к жизни. Да? И в этом смысле, если я хочу как бы раскрывать, прояснять веру и искать в этой области, может быть, большей полноты, мне нужно постоянно спрашивать себя, а как я сам отношусь к тем или иным вещам? Как я сам отношусь к тому, что вот сейчас происходит? К тому, что происходит вот в моих отношениях с близкими? Да, И вот это очень важный пересмотр. Мы часто можем, задав себе такой вопрос, почувствовать некоторую растерянность. Потому что без этого вопроса нам кажется, что мы понимаем, как мы относимся. Но если мы вот так честно задаемся этим вопросом, а как я отношусь к моей жене, к моему ребенку, и вообще, и в конкретной ситуации, да, вот что-то случилось. Вот какова моя позиция, каково мое отношение? То отношение, которое я бы со всей ответственностью, со всей глубиной, со всей силой мог бы заявить как такое, которое я готов отстаивать, которое я готов взять как личное свое. Да? Я порой могу с удивлением обнаружить, что я не знаю. Я знаю, как меня учили относиться к этому. Я знаю, как я, может быть, противясь каким-то навязанным вещам, через это сопротивление, как некоторое переворачивание наоборот, утвердился в чем-то ином. Но когда я со всей отчетливостью ставлю вопрос, а вот сейчас сам я как отношусь? Это очень серьезный вопрос, это очень серьезное самоиспытание. И нужно постоянно возвращать себя к такому самоиспытанию, чтобы на этом пути вообще-то начинать понимать, а что я утверждаю как то невидимое, которое, ну, как бы раскрывает для меня самую суть жизни, что я готов так утверждать лично. Да? И вот по мере того, как я все более прям, все более полно, все более честно учусь отвечать на такого рода вопрос, да, я открываюсь для вообще вот самой этой области веры, для возможности верить. Вера может быть обретена только как мое личное внутреннее отношение к жизни, к Богу. Да. Если моя вера недостаточна, если в пределе я обнаруживаю, что я верю в какие-то вещи ограниченные, неполные, да, то здесь может начаться поиск. Да? Например, я понимаю, что, ну, скажем, человек может понять, что у него нет веры в Бога. К примеру, он мог бы предположить, что Бог есть, но вот у него нет какого-то внутреннего отношения к невидимому Богу. И он может, например, понять, что здесь есть какая-то неполнота для него. Он может начать свой поиск в этой области, да, потому что или просто открыться так, что вдруг с ним произойдет то, что его жизнь перевернет. Да, если он, в принципе, ставит себе такие вопросы, то он как бы разрушает ту стену, которую порой делает нас глухими к Богу, который стоит у дверей нашего сердца и стучит. Он-то стучит, но мы не слышим. Есть вопрос в том, как открыть свой слух.
Вот опять опираясь на то, что вы говорили в интервью, он интересно, Киркегор описывает веру, потому что для него это не сумма каких-то морально-нравственных там понятий, для него прежде всего это встреча с конкретной живой личностью, сущностью, Богом, который меняет все. И он так и говорит, да, что до встречи человек держится за земное, приходящееся, теряющееся, и даже победы, которые он одерживает, могут оказаться поражениями. После этого как-то феномена вот этой вот встречи он начинает держаться за какие-то внутренние невидимые вещи и произносит, ну, на мой взгляд, очень интересные слова, там, что то, что было раньше далеко, становится бесконечно близко, да, вот духовное, и то материальное, что было бесконечно близко, становится бесконечно далеко. То есть, на мой взгляд, это невероятные просто слова.
Да, да, потому что человек начинает воспринимать, ну вот как начинается история любви, но как любящий воспринимает. Да? Ведь чтобы полюбить, надо узнать. И, наверное, первый этап еще до того, как человек может сказать «я люблю Бога», это этап такого удивленного узнавания. Да, он почувствовал эту откликнутость, произошла встреча. Но у кого-то, да, как-то очень быстро, да, бывает любовь с первого взгляда. А у кого-то проходит много времени, прежде чем человек так узнает Бога, что в нем разгорится эта любовь. Да, может быть и такой путь, когда он сначала, да, как и вот в человеческой любви это бывает, знакомиться, общается, да, через молитву, через таинство церковное, узнает Бога, узнает, читая, может быть, Писание, да, как-то вот открывается для него. И по мере этого узнавания он начинает понимать, что он его любит. А история любви, она ведь про что? Про то, что вот видимые вещи, которые меня окружают, они становятся важны именно в контексте этой истории. Да? Я могу претерпевать что-то, да? Но, скажем, в моей жизни что-то случается, ну, какая-то неприятность, да, я не знаю, что-нибудь, у меня еда на плите сгорела или что-то более серьезное. Да? Даже такая мелочь в контексте этой встречи, да, она получает совершенно другое звучание. Да, то я просто досадую, может быть, ругаюсь на себя, что я такой опрометчивый, может быть, еще как-то переживаю. Да? А здесь я понимаю, что, во-первых, да, конечно, в житейском плане неприятно, но есть Господь, и если я с этой сгоревшей едой как бы перед ним, да, но я могу даже где-то пожаловать, что, Господи, вот сгорела еда, но я могу почувствовать какую-то удивительную свободу, что здесь тот, кто настолько больше всего этого для меня, настолько как-то наполняет эту ситуацию собой, что я могу с верой и благодарностью принять это как то, что хотя бы немного учит меня не привязываться к земному, а принимать все земное как дар совершенно свободно. Да, вот я от какого-то досадования перехожу к, во-первых, ощущению того, что я не понимаю, почему так произошло. Но я понимаю, что Бог видит это. И раз Он допустил такое, да, значит, Он верит в то, что я способен как-то эту ситуацию пережить хотя бы с небольшим плодом для себя. И дальше мой творческий вопрос. Да, что это? Про что это для меня? Вот на моем таком пути к большей полноте любви. Если я досадую, я понимаю, что во мне какие-то вещи не преодолены, что я не свободно привязан к еде, что я хочу на самом деле, чтобы все шло гладко, а как возникает трудность, я готов забыть о своей любви и всю свою мысль, все свое сердце обратить к этой досадной неприятности. Да, может быть, это про мои опасения. Может, у меня сгорела еда, я живу бедный, у меня этой еды мало. Может быть, я понимаю, что я недостаточно верю в то, что Господь не оставит меня, напитает, даст мне необходимое, и держусь за эту еду с маловерием. Может быть, еще какие-то, да, может быть, я с неверием отношусь к собственной силе. Я измотан, устал, я из последних сил готовил себе еду, она сгорела. И я понимаю, что я полагаюсь на свои силы без веры в Бога, который запросто может дать мне нужные силы и для новой еды, и для того, чтобы заработать на нее и на все, что нужно. Да? Всякие верующие в него не погибнет ни в этой жизни, ни в вечности. Да? И вот Господь проведет в этой ситуации. Но могу ли я с таким доверием, да, вот детским каким-то доверием отнестись к нему? Да? И вот здесь я обнаруживаю, что тогда, если я глазами человека, любящего Бога, верующего в него, смотрю на ситуацию, с чем бы я ни столкнулся, я воспринимаю это как то, с чем мне доверил столкнуться Бог. Может быть, по-разному. Может, где-то он просто вот прямо мне что-то указывает, а где-то, как вот родители, у Киркегора есть этот образ матери, которая учит сына ходить. Сын делает первые шаги. Да? И вот сначала он держится за материнскую юбку, а потом мать отходит и доверяет ему шагать самому, понимая, что где-то он упадет, где-то ему будет больно, где-то он, может быть, напугается. Но она дает ему возможность преодолеть и научиться идти самому. И, может быть, Бог и так меня учит, да? Но я все время, вот как бы я проникаюсь утверждением по отношению к жизни. Я не отбрасываю, я не отношусь к каким-то вещам, которые входят в мою жизнь, задевая меня, как к чему-то досадному и напрасно вошедшему в мою жизнь. Я не ропщу, не говорю, ну зачем же вот такое произошло, какой ужас, да? Или если я говорю, я тут же понимаю, что я далек от жизни по вере, да, и тоже начинаю какой-то личный поиск.
Хочу вас спросить, как у психолога, философа прежде всего. Вот в этой беседе вы пишете слова, которые, ну, для меня не очень близки. Так у меня произошло, и так мне говорили в начале 90-х, когда мне было 20 лет. Вот помните, что касается обретения встречи с Богом, вы цитируете Силуана Афонского. «Если ты не знаешь Бога, но хочешь его узнать, ты можешь сказать ему: Господи, я тебя не знаю, я даже не знаю, есть ли ты, но если ты есть, дай мне себя узнать. Я хочу тебя узнать». Дальше вы пишете: если человек действительно серьезно настроен на личную встречу, личные отношения с Богом, если для него все это не просто способ развеять скуку или средство решить какие-то проблемы, а ему нужно с Богом лично встретиться, то, конечно, он всегда Бога встретит и всегда узнает. Вот вы как философ и психолог, как вы можете произнести такие простые слова про веру?
Ну, мне кажется, здесь действительно все очень просто, да? Если я хочу узнать другого человека, как я буду действовать? Я буду сидеть и думать: вот он где-то там живет. Да, мне вот почему-то нужно к нему, но я ни шага не сделаю и буду сидеть и ждать, что он сам ко мне придет, каким-то образом догадавшись, да, а сам даже не дам ему весточку. Нет, конечно, я, если захочу с ним познакомиться, я буду делать какие-то шаги. Я приду к нему, да, там, или напишу ему письмо, или спишусь с ним в интернете. Да, и человек начнет мне отвечать, я буду его спрашивать, я буду с ним знакомиться, его узнавать. Да, потому что если я не делаю таких шагов, но декларирую, что я так хочу узнать, в этом что-то не то, я где-то обманываю себя. Да, почему тогда мое желание не переходит в действие? Значит, у меня нет готовности к этому знакомству. Может, я опасаюсь, что он меня разочарует. Может, я опасаюсь, что я ему буду неинтересен. Может, я просто говорю, что я хочу его узнать, а на самом деле я хочу чего-то совсем другого. Я хочу, чтобы кто-то услышал о моем таком желании и как-то на это ответил. Да? А сам я узнать его и вовсе не хотел, а хотел бы этого всячески избежать. Да, и с Богом подобная ситуация. Но как, если мы ищем знакомство с Ним, ну, надо как-то к Нему обратиться, надо сказать: «Боже, ну, я хочу Тебя узнать». Да, но ведь серьезное знакомство, которое развивается в глубокие отношения, в дружбу, предполагает не только то, что мы готовы узнать о человеке так, что это нас ни к чему не обязывает. Да, скажем, дружба или любовь – это такие отношения, в которых мы оказываемся очень тесно связаны, в которых мы утрачиваем свою такую абсолютную внеположность тому, кого мы любим, и тому, с кем мы дружим. Мы как бы теряем эту отдельность, да? Хотя это не означает потери свободы. То есть как раз настоящая дружба и настоящая любовь, они устроены как-то так, что мы раскрываемся во внутренней свободе, но из глубочайшей связанности друг с другом. Но эта связанность, она, ну, как бы может человека страшить, тревожить. Потому что понятно, что если Бог откроет тебе себя, то это не может не быть призывом к тому, чтобы вся твоя жизнь изменилась. И вот здесь важно самоиспытание и важна серьезность. Важно как бы дойти до той точки своей жизни, важно дойти до того понимания внутреннего, раскрытого, да, что ты просишь того, что ты готов принять, да, что у тебя есть решимость к этому знакомству, что вот Бог войдет в твою жизнь, вся твоя жизнь изменится. Да, ты не сможешь жить так, как жил, просто зная отвлеченно, что вот Он есть. Да, и готов ли ты на столь радикальные изменения? Человек, может быть, не готов даже к тому, чтобы выздороветь от болезни. Недаром же Христос сначала спрашивает человека: хочешь ли быть здоров? Да? Он ведь, ну, все евангельские больные отвечают: да, Господи, хочу. Да? Что не, хотя, когда их спрашивают, как бы, а готов ли ты к совершенству, да, ради которого тебе нужно все продать и раздать нищим, да, и следовать за Христом, вот здесь уже человек может ответить: нет, не готов, не хочу. Да? Но даже со здоровьем, да, хотя мы не видим в Евангелии тех, кто не хочет быть здоров, да, мы понимаем, что Христос пустых вопросов не задает. Возможно и такое, что человек скажет: нет, не хочу, я хочу остаться больным, чтобы все за мной ухаживали, чтобы я был окружен заботой. Это же так прекрасно, я буду здоровым, я самому работать, самому за себя отвечать. Какой ужас, да? И этот выбор очень серьезен. Мы должны как бы это понимать, да? Никакого смысла, да, Господь может, жалея нас, и как бы уважая нашу свободу даже в таком ее достаточно жалком виде, да, просто не станет открывать себя именно по своей любви тому, кто, для кого это, ну, праздное любопытство. Ну, любопытно человеку узнать, есть Бог или нет. Да? Может быть, Господь и сокроет от него свой лик. А вот если человек ищет его, просит его открыть себя, понимая, что это самое важное в его жизни, что это просьба, да, которая, если она будет услышана, она, вот радикальным образом изменив его жизнь, сделает его жизнь по-настоящему стоящей, да, и он готов услышать ответ, то тогда, конечно, Бог ему ответит. Здесь нет ничего сложного. Да, человек ищет и находит, да, ищите и обрящите. Но искать надо по-настоящему. Если ты по-настоящему ищешь, ты найдешь.
То есть интересно получается, что у него, в общем-то, с возможностью Бога прийти к человеку сложности нет, больше сложности именно, ну, как сегодня бы сказали, в мотивации, да, человека, ну, да. Для чего это ему нужно, во-первых, а во-вторых, а не будет ли ему такая встреча во вред, потому что вдруг он осознает о себе что-то такое, что может его, в общем-то, сломать, так же, как, например, я могу, ну вот, перед тем, как я уверовал, я осознал, что я не могу быть ни хорошим, ни плохим человеком, то есть ставиться на какой-то путь такой прям вот вражды с уголовным кодексом, мне какая-то внутренняя доброта не позволяет.
Mm-hmm.
Вот. А стать, ну, как бы добрым, ответственным человеком не позволяет внутренняя какая-то плохость. И вот я ощутил себя mm-hmm. в таком, знаете, состоянии двойственной плохости, mm-hmm. что я ни то не могу, ни то не могу.
Давай.
И то есть получается, что вот этот, ну, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот это внутреннее, да, для человека стать личностью, стать чем-то таким вот подлинным или подлинно желающим, да, чего-то, что он осознает, ему необходимо, это как что ли, основание для всего.
Да, это очень важно. И важно быть готовым к вещи, которые человека обычно страшит, да, к тому, что к вещи, сопряженные с особым родом незнания признаваемого человека. Да, вот вы говорите, вот вы ощутили, и это какая-то очень важная вещь. Человек действительно так себя ощущает, да, не очень хорошим и не очень плохим. Но мы очень подчас хотим быть знающими, а что, собственно, хорошо, причем знающими в каком формате. Чтобы я сам представлял для себя, как мне быть хорошим, да, и хотя сейчас я понимаю, что я не готов туда запрыгнуть, но я буду там потихонечку двигаться в этом направлении, хотя бы в этом направлении смотреть. А ведь, вообще-то говоря, здесь есть большая опасность. Очень часто люди, выстраивая себе такой идеал, просто калечат самих себя. Просто вот как бы приходят к тому, что вместо раскрытия полного, такого энергичного, живого, того, что в них вложено Богом, они приходят к какой-то карикатурной жизни, когда они каждым своим жестом изображают некое мыслимое ими совершенство, а за этим стоит, в общем-то, ничего живого не стоит. Да, это все картонная картинка, которую человек, он тратит столько сил на то, чтобы это удерживать, что он просто уже весь изможден за этим фасадом. Да, почему? Потому что фактически мы не можем оценить что-то в себе как однозначно плохое или однозначно хорошее. Нам приходится себя терпеть в этой вот нехорошести, неплохости. Нам приходится жить, терпеть и давать действовать Богу, исповедовать свои несовершенства так, чтобы не предрешать, как ему нас вести, а именно творчески, с Божьей помощью, двигаться к тому, чтобы то, что сейчас является как будто шероховатостью, какой-то такой проблемной частью нашего существа, раскрылось в своем каком-то истинном, живом, здоровом виде и зазвучало со всей силы. Ну, к примеру, вот человек может быть, да, я вот, скажем, человек по природе своей скорее какой-то вот такой мягкий, да? А бывают люди, которые склонны к какой-то вот такой резкости, даже, может быть, колючести, да? Вот они не могут там спокойно относиться к тому, что, с чем они не согласны. Они вот, может быть, и правильную вещь, но скажут так, что как бы шпильку вставят, да? Но понимаете, если человек скажет, вот я обижаю других, и начнет себя здесь калечить, чем он выйдет? А ведь он может восходить в образ человека, который вот как-то так говорит правду, да, что даже если это звучит и резко, в этом живет вся его любовь, все его свидетельство о Боге. Да? Ну, понимаете, есть же Иоанн Креститель, который пришедшим к нему фарисеям говорит, вы змеи, вы порождение ехидны. Да? Ну, понимаете, обозвать так людей, да? А в этом вот вся любовь этого человека, большего которого не рождалось до него, да? Сам Господь свидетельствует о его любви, о его вере. И что бы с ним было, если бы он в какой-то период своей жизни, да, там в юности подумал, вот я такой резкий человек, вот я обижаю, вот я обзываю людей плохо, да? Он бы не был этим Иоанном Крестителем, он бы был какой-то карикатурой. Да? И мы не можем даже то, что сопряжено с чем-то, может быть, плохим, как нам кажется, просто выбросить. Да? Нам нужно в Боге это раскрывать и исцелять. И вот... В этом плане это тоже какой-то вот путь, требующий от нас внутреннего, да, требующий от нас не накладывать на себя далеких от веры внешних определений, идти вот каким-то личным внутренним путем веры, да, давая Богу действовать в нас, давая Богу как бы раскрыть нас в полноте.
Хочу вернуться к знанию, ну вот двум формам знания, да, то есть получается, что, ну вот я не знаю, наверное, в православной традиции с этим поспокойнее, у нас у протестантов вот это, знаете, мудрость житейская возведена прямо, ну то есть если ты веришь сильно, у тебя должно все получаться вовне. И во многом то, что касается даже в проповеди, проповедуется вместо веры, вот такое знание и понимание жизни, что, в общем-то, неплохо, потому что знать и понимать жизнь и уметь с этим правильно обращаться – это потрясающе. Но вот российский Еркегоров все-таки это не то знание, которое рождает веру или дает, или укрепляет веру.
Да, здесь очень личные вещи. Для кого-то, может быть, да, путем веры, путь, на котором он обретает, как вот обретает даже земное благосостояние. Да? Не видел праведника оставленного и детей его просящих хлеб. Да? А есть люди, которые, у которых вот какая-то такая устроенность, такая вера, и что их жизнью, по-настоящему их, является жизнь, исполненная земных горестей, бед и тягот, которые они с благодарностью и любовью проживают. Да, это очень личное, да, и это очень сильно человеку надо испытывать, а к чему лежит его сердце. Да, вот как бы что он, какая жизнь будет как бы его, да, то есть человеку, ну, как бы тяжко, если он рядится не в свою одежду, если он занимает не свое место, если, ну, он, может быть, как бы формально все его, он там заслужил, он трудился, но вот если он чувствует, что, ну, не мое это, да, это тяжелая нож. И очень важно здесь тоже иметь вот это внутреннее отношение. Мы все время возвращаемся к этой мысли, что вера – это внутренняя. А вот как мне жить жизнь, чтобы это была моя жизнь, чтобы это было про меня? Да, мне могут там говорить, советовать, вот сделай так, вот это, вот пойди, вот здесь денег заработаешь, вот здесь еще.
А я могу вам посоветовать это... побыстрее дело любви привести.
Ну да, я могу понимать, что не про меня. Ну да, я хотел бы перевести, но я же не могу, например... Я отец, да, у меня двое замечательных детей. Не могу же я оставить заботу об этих малышах, да, там ради другого дела, которое тоже очень важное, очень нужное, да. И я ищу какого-то внутреннего понимания, как мне быть, да, молясь, думая, я стремлюсь доискаться до вот этого внутреннего понимания. И когда оно приходит, оно иногда удивляет. Но я рассказывал, да, что, скажем, какие-то вещи, они даже для меня оказались удивительными. Да, там, скажем, купить дорогую машину, да, там, влезая в какие-то задолженности, а не более дешевый вариант, ну, довольно странное решение, если посмотреть формально, да, с точки зрения аскетического какого-то идеала, там, непривязанности к вещам и так далее. Да, но когда ты вдруг для себя понимаешь, да, что это гораздо вернее, что именно здесь ты как бы не привязываешься к такому, ну, как сказать, осторожному упованию на свои силы, а понимаешь, что вообще вот это возможно только, ну, как бы сам ты не можешь, но если Господь тебе даст силы, возможности зарабатывать, там, двигаться дальше, да, то есть ты понимаешь, что это шаг к тому, чтобы упование возложить на Бога. Но это же невозможно понять из общих и внешних рассуждений. Другой человек в ровно такой же ситуации, будучи честен перед собой, поймет совершенно другое. Поймет, что для него это соблазн, для него это искушение, что как раз ход к большей скромности, он, это именно его ход, да, здесь, вот в этих отношениях. И он поступит по-другому и тоже совершенно правильно для себя. Да? Вот беда очень многих из нас, да почти всех, и меня тоже во многих ситуациях, да, в том, что мы вот эти внешние мерки не проверяем собой, не ставим вопрос, а что это для нас, как, каково это в нашей жизни, как это у нас прозвучит, да? С другой стороны, даже тот ответ, который мы даем в какой-то ситуации, не исключает для нас дальнейших, ну, каких-то необходимости дальше на этот вопрос отвечать. Вот ты выбрал, да, скажем, ради упования на Бога купить машину получше, а не похуже. А потом ты соблазняешься тем, какая она крутая, да? И ты понимаешь, что ты где-то уходишь от того, ради чего ты это сделал. Ты уходишь от сути, которую ты здесь обрел. И вот так наша жизнь и складывается, да? То есть этот ответ нуждается в постоянном подтверждении. А это, и тут ты понимаешь, да, как вот блюдите, как опасно ходите, да, говорит апостол. Вот ты понимаешь, как ты опасно ходишь. Ты в это мгновение делаешь что-то совершенно правильно, делаешь шаг по вере. А потом плод этого же шага, воспринятый без веры, оказывается для тебя искушение. Да, и тебе нужно снова делать шаг по вере, еще более внутренне. Да, нам все время нужно это внутреннее отношение искать, чтобы оно жило. Да, нам нужно преодолевать какие-то обольщения, которые у нас возникают и которые уводят нас от жизни по вере.
Мне нравится вот то, что вы сказали раньше в наших передачах, говорили вот, ну, в интервью про Иова, да, что он жил в близости Бога, поэтому он не решал земных задач, и он с Богом спорил. И вот это, наверное, если так уже подводя итог, 7 минут остается, что вера – это не какая-то такая, ну, непрактичность, с одной стороны, не отрешенность от жизни, а это какая-то вот жизнь, прожитая именно в близости с Богом, которая такой какой-то внутренний диалог с самим собой рождает. Или как получается? Вот?
Ну, да, это жизнь в близости с Богом, это жизнь, в которой Бог, он как бы, как Чертигор говорит, номер один. Да, то есть нет какой-то жизни отдельной от Бога для человека тогда. И поэтому, если что-то происходит, то вопрос у человека вообще-то в первую очередь Богу. Да? То есть он может с доверием принять, но когда сокрушена вся его жизнь, как у Иова, он с Бога и будет взыскивать ответ. Ну как же так? Да? И вообще-то говоря, в человеческой жизни могут быть ситуации или могут быть какие-то, ну, какая-то такая расположенность человека, когда человек напряженно спорит с Богом. Да, когда, и здесь, наверное, самое важное, ну, по крайней мере, по моему скромному опыту, да, даже, может быть, идя в сторону какого-то спора, когда ты по-человечески не согласен, против чего-то, требуешь, чтобы было по-другому, да, сохранять открытость для того, чтобы Бог ответил не только, не просто исполнением того, что ты требуешь, сохранять понимание того, что да, ты сейчас видишь это так, ты настаиваешь на этом, но ты можешь заблуждаться. И тогда, если ты сохраняешь то место, в которое, как бы, ту возможность для Бога, да, которая позволит ему ответить, то ответ будет таким, что он как бы перекроет твой протест. Он будет, и он будет абсолютно, как сказать, вне положен самому этому протесту. И его Бог показывает бегемота, Левиафана, да, но самое главное показывает он является сам. Да, и если тебе явился Бог, то он может и бегемота показать, да, но ты вот как бы... Ведь он же не просто читает Иову лекцию, почему правильно то, что с ним произошло. Да? Он является. И как бы он входит в жизнь Иова так, что Иов перестает с ним спорить и протестовать, в общем-то, потому что он получает то, что больше всего, да, вот та близость Божья, в которой он жил, становится уже прямым знанием Бога, да, становится уже не просто таким вот проникнутостью, может быть, его присутствием, но скорее вот как чем-то знаемым изнутри этой жизни, да, а вот такой настолько прямой личной встречи, да, он так узнает Бога, что, оставаясь неведающим, как же так произошло, он уже перерастает вот простой человеческий ужас от происшедшего, да, он понимает, что как бы с Богом невозможно оставаться вот в этих столь человечных, столь понятных нам переживаниях, да? Не потому что они мелкие, не потому что ему становится наплевать на умерших детей, да, а потому что, ну как бы, если есть Бог и он таков, то, ну, можно сказать, все живы, но не, опять же, не в метафизическом смысле, не в том, что Бог ему сообщает, что там души его детей хорошо живут в загробном мире, да, а в том смысле, что если Бог есть Бог, то вот просто уйти в небытие, разрушиться, уничтожиться до конца, ничто не может. Бог сам есть воскресение, да, и это знание, которое, ну, как бы невозможно разложить в логических понятиях. Киркегор недаром постоянно говорит о парадоксе веры, об абсурде своего рода, да? А почему встреча, личная встреча с Богом, ну, как бы для Иова является завершением его такого протеста, борьбы, вопрошания, да? Это невозможно объяснить чисто логически. Это можно объяснить лишь через то, что Бог сам есть воскресение, но что это значит? Да, это не фраза, которую мы можем в такой логичный трактат развернуть. Да, это, нечто, это опыт. Опыт, совершенно меняющий нашу жизнь.
Спасибо большое, Алексей. К сожалению, время закончилось. И мне кажется, это хороший такой восклицательный знак, как раньше говорили, верю, ибо абсурдно. Да. Я знаю, чтобы верить, и верю, чтобы вот делать этот прыжок невероятный, который, ну, по-настоящему действительно на логику разложить доказательную невозможно. Вот, спасибо большое, да, за то, что были в эфире, спасибо за переводы, спасибо вот за эту статью. Вот, благослови вас Господь.
Спасибо.